Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет книжное обозрение Марины Ефимовой, которое представит новую книгу американского историка «Сталин и ученые. Триумф и трагедия».
История отношений между сталинским режимом и российскими учеными – одна из самых невероятных во всей мировой истории взаимоотношений власти и науки. Американский историк Саймон Ингс в книге «Сталин и ученые» пишет об этом феномене. Для всего интеллектуального мира состояние советской науки при Сталине было одновременно предметом восхищения, посмешищем и источником ужаса. Проблему науки в молодом советском обществе, идущем к коммунизму, определил еще Ленин, кратко и безапелляционно. «Коммунизм, — писал он, — не построить без фундамента знаний, технологии и культуры. Эти области являются достоянием буржуазных специалистов. Большинство из них не принимает советскую власть, однако без них не построить коммунизм». Пытаясь понять психологию обоих советских вождей Ленина и Сталина в их отношении к науке и ученым, Ингс так определяет их особенности.
Ленин был интеллектуалом. Он чувствовал себя одинаково свободно и в Кремле, и в библиотеке Британского музея. Сталин был невероятным книгочеем. Его библиотека насчитывала тысячи томов, которые он не только прочитывал, но снабжал комментариями. Оба лидера считали себя главными выразителями и охранителями диктатуры пролетариата, что давало им, по их мнению, право принимать решения во всех сферах жизни нового государства, включая науку и искусство.
Разница в подходе двух вождей к науке объяснялась, помимо прочего, различием характеров, разными пропорциями идеологической одержимости и здравого смысла. Оба, и Ленин, и Сталин, выдвигали на первый план прикладное значение науки. Но при Ленине науку курировали Луначарский и Бонч-Бруевич, а при Сталине – Жданов и Берия. При Ленине многие отрасли науки были в загоне. При Сталине многие отрасли науки перекочевали за решетку, где Жданову и Берии было сподручнее ими управлять. До войны немалую роль в отношении Сталина к ученым играла, судя по всему, его внутренняя ненависть к людям ярким и сложным, к людям с чувством достоинства, к тем, кто позволял себе не соглашаться, к талантам, признанным за границей. Во многих воспоминаниях отмечено, что унизить, запугать и сломать гордого и независимого человека доставляло корифею всех наук особое удовольствие. Нравились Сталину люди ниоткуда, отличники советского воспитания, энтузиасты научной самодеятельности, которые убежденно руководствовались в науке указаниями Маркса, Ленина и Сталина. Его любимцем стал агроном Трофим Лысенко. Суммируя историю Лысенко, рецензент книги «Сталин и ученые» Симон Монтефиоре пишет в «Нью-Йорк Таймс».
Лысенко, полуобразованный выскочка, в 1928 году в разгар голода, вызванного сталинской коллективизацией, предложил то, что любил Сталин – простой и новый метод увеличения урожаев – яровизацию. Эту идею он продвигал в практику сельского хозяйства все 30-е годы. Его работы были разрекламированы, он стал героем из народа и был произведен в академике. При этом процесс яровизации был известен с 1854 года. Его применение в теплицах поддерживали такие известные ученые, как генетик Вавилов и ботаник Максимов. Но яровизация не повышала урожайность. Академик Максимов написал правительству осторожное предупреждение – не возлагать больших надежд. А Вавилов испросил аудиенцию у Сталина, чтобы привлечь его внимание к созданию гибридных сортов злаков, действительно поднимающих урожайность. Сталин принял его, но начал с насмешки. «А, — сказал он, — вы тот самый Вавилов, который возится с цветочками, листочками и прочими глупостями, вместо того, чтобы помогать сельскому хозяйству, как академик Лысенко». Насмешкой дело не ограничилось. В 1940 году Вавилов был арестован, а в 43-м умер в тюрьме. Лысенко же со всех трибун называл классическую генетику фашистской теорией.
Саймон Ингс назвал книгу «Сталин и ученые. История триумфа и трагедии». Но в ней описаны и трагикомические эпизоды этой истории. Например, на московской конференции селекционеров в 30-х годах, где присутствовали и делегаты западной науки.
Злобный и хитрый, Трофим Лысенко был в то же время по-детски наивен. Он, например, представил на конференции доклад, который по своему научному уровню едва дотягивал до работы второкурсника. Суть доклада кратко описывается шуткой генетика Николая Кольцова, сказавшего: «Лысенко думает, что правильные корма могут превратить таракана в лошадь». На конференции научные откровения Лысенко вызвали в зале взрывы неудержимого смеха.
Генетику Кольцову шутка даром не обошлась. После ареста Вавилова его затаскали под опросом, и он умер от инфаркта, а жена после его смерти отравилась. Но в науке осталась память об этом ученом, теория организации клеток, так называемый принцип Кольцова. Лысенко убрали с высоких постов только в 1965 году. Классическая генетика была признана наукой после смещения Хрущева в 1964. А до этого физики-атомщики прятали лаборатории генетических исследований под крышами своих закрытых институтов. Другой зловещей фигурой среди сталинских любимцев была цитолог Ольга Лепешинская. В Википедии она названа автором, не получившей подтверждения теории новообразования клеток из бесструктурного живого вещества. Инкс обвиняет Лепешинскую в подделке. Якобы она снимала на пленку процесс разложения клеток, а потом прокручивала фильм в обратном порядке. В русских источниках о таком прямом мошенничестве не говорится. Но говорится, что до смерти Сталина Лысенко с Лепешинской успели ошельмовать еще нескольких ученых, включая Иосифа Раппопорта, который в разгар травли покончил с собой. Теорию Лепешинской преподавали в 50-х годах не только в школах, где и я ее невнимательно учила, но даже в университетах. Самыми фантастическими были отношения Сталина и его надсмотрщиков над наукой не с теми учеными, чьими трудами власть пренебрегала, а с теми, в ком она отчаянно нуждалась. Прежде всего, с блистательной плеядой конструкторов и физиков-атомщиков. Лучшего авиационного конструктора Андрея Туполева посадили в 1937-м и создали под его руководством секретное конструкторское бюро ЦКБ-29 в просторечии Туполевскую шарагу. В этой и подобных шарагах за предвоенные и военные годы были созданы истребители И-5 Григоровича и Поликарпова, артиллерийские системы Благонравова и Победоносцева, танки Котина и Кассациора, в том числе легендарные Т-34, самолеты П-2 и Ту-2 Петлякова и Туполева и многое-многое другое.
Конструктора Королёва, основоположника советской космонавтики, арестовали в 1938-м, включили в расстрельные списки, заменили расстрел 10 годами, послали на золотые прииски Колымы, вытащили оттуда в Туполевскую шарагу и после разработки ракетного перехватчика сделали руководителем конструкторской группы ракетных установок. Освободили его в 1944-м и в 1950-м назначили главным конструктором ракетной промышленности Советского Союза. Изобретателя Льва Термана, жившего в Америке, в 1938 году насильно увезли в Москву. В 1939-м арестовали и поместили в шарагу, где он по заданию Берии создал подслушивающее и шифровальное устройство, описанное в романе Солженицына «В круге первом».
Стоит напомнить, что Королёва назначили генеральным конструктором в 1950 году, а реабилитировали в 1957. И это еще быстро по сравнению с судьбой Нобелевского лауреата физика Льва Ландау, реабилитированного в 1990, через 22 года после смерти. У великих физиков-атомщиков сталинского периода есть две общие черты. Они все были учениками ленинградского физика Абрама Федоровича Иоффе, и почти все успели поработать за границей, кто под руководством Резерфорда, кто Нильса Бора. Льву Ландау это спасло жизнь. Его выпустили из лагеря после письма Бора и под личное поручительство Петра Капицы, тогда главы Института физических проблем. Вообще, практика перемещения ученых из грязи в князи и обратно была в сталинское время типичной. Инкс пишет:
физиков Петра Капицу, Юлия Харитонова, Игоря Курчатова то стращали, пугали и наказывали, то осыпали щедротами. Эта грубая и простецкая тактика кнута и пряника вынудила Петра Капицу написать Сталину восхитительно-аристократическое письмо, в котором он просил напомнить товарищу Берии, что нужно относиться к ученым с подобающим уважением. Берия, узнав о письме, обещал отомстить зазнавшемуся ученому, но Сталин будто бы сказал: «Только посмей его тронуть».
Как говорит русская пословица, «псих психа мыло не ест». Характеризуя свою книгу, Саймон Ингс пишет: «Кроме того, что это история террора, преступлений и жестокости, это еще и история многих примеров мужества, могучего воображения и научного гения, выживающего в неволе». Однако рецензент Монтефиори подмечает, что Ингс не сумел объяснить, почему советские ученые в неволе достигали таких блистательных результатов. Действительно, что заставляло их совершать чудеса в тюремных камерах? Страх за близких, безвыходность положения или талант прорастает сквозь преграды помимо воли, как трава на Погорелье? Возможно, дело в том, что они работали в годы войны. Они знали, что плоды их гения служат воюющему народу, чьи страдания значили для них больше, чем их собственные.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром.